Начинаем. Здравствуйте, давно мы с вами не виделись. С некоторыми не так давно, с некоторыми совсем давно. Так, ну прежде чем я начну саму тему, я хочу несколько таких вопросов общих. Значит, во-первых, ну, я думаю, что все здесь присутствующие слушали лекцию Веры Валентиновны, да? Или не все слушали. Значит, я просто немножечко хочу сказать об этих лекциях. Мне очень нравятся результаты. Я вот просто наблюдала, что происходит энергетически с этим, во время лекции, после лекции, как это все работает. Работает все совершенно замечательно, очень хорошо, очень хорошо. Но многим трудно слушать эти лекции. Мне просто, я спрашиваю обычно, когда провожу консультации, я спрашиваю, что люди слушают, какие лекции, что читают. И мне несколько человек подряд говорили, недавно, что тяжело слушать лекции Веры Валентиновны, кому-то тяжело, кому-то непонятно, кому-то потом нехорошо. Ну, я объясняла, как могла, что там происходит, почему это надо слушать. Так как-то, так. А последняя самая у меня была консультация. Тоже, значит, я спрашиваю, как лекция. Тяжело? Тяжело. Непонятно? Непонятно. Но, говорит, вот первый раз я слушаю тяжело, непонятно. А второй раз слушаю, уже более понятно. А после третьего раза так хорошо. Понимаете? То есть, а потом, когда мы стали с этой женщиной медитировать, я просто ахнула. То есть настолько так идет пранический поток, так проходят все токи, просто изумительно. То есть лекции Веры Валентиновны не для того, чтобы просто послушать про интересненькое, а для того, чтобы с ними работать. И если с ними работать, действительно, вначале тяжело, вначале может быть непонятно. Второй раз, третий раз, четвертый раз. И потом просто... Ну, некоторым сразу хорошо бывает, некоторым прямо с первого раза. Ну, то есть не то, что хорошо. Хорошо, да. Хорошо в том смысле, что сразу проработает. И... Вот. Так что, работать надо. Так, теперь, значит, следующая тема. Значит, мы с вами тут затеяли такую интересную затею – телесно-ориентированная психотерапия. И некоторые из вас, значит, посетили первое занятие, пробное занятие. Значит, после этого мы собрали, мы с Верой Валентиной тоже были, тоже составили свое представление об этом. Поняли, во-первых, поняли, что, конечно, этот метод работает. Работает очень хорошо, но есть очень много «но», связанных именно конкретно вот с нашим народом, с нами. Потому что та методика, на которой те люди, на которых ориентирована вот методика, которую вот Юля нам показывала, это ориентировано на самых обычных людей, которые ничем таким не занимаются. Соответственно, у них совершенно другая чувствительность, совершенно другая восприимчивость, совершенно другой характер блокировок. Ну, в общем, они другие. Или мы другие, скажем так. Вот. Поэтому сразу обнаружилось, и мы собирались из вас тоже, кто не поленился нам анкету написать или так устно сказать, мы и ваше учли мнение, и то, что мы сами пронаблюдали. Мы решили продолжить всю эту историю, по крайней мере, еще один раз, как минимум. Уже с учетом, уже мы просто с Юлей все обговорим. В принципе, я уже ей написала первые такие впечатления сразу же, но, конечно, надо еще будет разговаривать. То есть на самом деле смысл там был в том, как вот я и писала и говорила, что должен быть некоторый синтез методик, методики телесно-ориентированной психотерапии и методики нашей энергетической работы. Это должен быть синтез. То есть это... инициатива-то изначально шла от них, от тех, кто этой телеской занимается. Они как бы вот им было недостаточно вот этой горизонтали, в которой они работают. Работа у них работает чисто в горизонтальном плане, это чисто это психотерапия. Вот, то есть это предназначено для того, чтобы людям стало легче жить. Ну, то, что мы с вами делаем, оно далеко не всегда приводит к тому, что людям становится легче жить, по крайней мере, на первых порах. Значит, то есть идея была в том, чтобы как бы вот, вот горизонталь, в которой они как бы работают, вот добавить вертикаль, в которой работаем мы. Ну, нам с нашей стороны, естественно, тоже интересно. Мы действительно работаем в основном по вертикали, с горизонталью мы работаем значительно меньше. И вот, значит, какое, значит, вот это здесь, если это все синтезировать, не просто, просто соединить это, естественно, ну и как опыт показал, нельзя. Значит, нужен именно синтез, то есть нужна какая-то методика общая, иная, не такая, как там, не такая, как у нас. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот пока что вот это первое занятие, нам было просто интересно посмотреть, что, собственно говоря, вот предлагается вот эта горизонталь, что там получается, как оно работает. Значит, теперь мы имеем некоторое представление и вот попробуем в следующий раз, на следующем занятии уже подойти по-другому к этому вопросу. И с Юлей самой поработаем, и просто переговорим, и энергетически поработаем. Значит, сейчас, значит, ну, я так понимаю, что желающие есть продолжать, даже и в том варианте, в каком был, я так понимаю, что многим понравилось. Но я думаю, что в новом варианте это будет интереснее, лучше. Мы постараемся избежать тех сложностей, которые там были, и неприятностей. Вот. Значит, пока что ориентировочно, значит, ну вот просто Юля мне прислала письмо, что она может приехать 19-20 января. Вот. Ну, мы, значит, тут надо понять, сколько народу захочет на консультации. Я знаю, что многие индивидуальную консультацию хотят. Сколько делать ли один день сам тренинг, или делать тренинг два дня. Или, ну, мне кажется, что одного дня все-таки нам хватает, потому что это целый день получается с утра до вечера, два дня подряд это, ну и тем более, что, в общем, как бы оно нам и ни к чему, на самом деле, по-моему. Вот. Так что, значит, вот это мы, значит, продолжим пока что и посмотрим дальше, что из этого будет получаться. Вот. Если мы сумеем выработать некую общую такую вот методику, то, может быть, мы и дальше будем продолжать. Ну, в общем, посмотрим. Пока еще пока продолжается эксперимент. Вот. Но вот эта вот тема взаимодействия вертикали и горизонтали в энергетической работе, она, вот как ни странно, сейчас вышла, ну, то есть, она вышла на первый план. Вот, именно вот сейчас как-то вот, не только в связи с этой вот телеской. И даже вот лекция, которая у меня, которую я сегодня буду вам читать, и там эта тема тоже у нас будет звучать. Мы с вами продолжаем тему «Еврейская метакультура». Значит, мы с вами в прошлый курс закончили, мы, значит, с вами закончили на одном из патриархов, мы закончили на Иакове. Ну, собственно, мы не закончили еще на нем, там еще про него еще дальше будет. Будем говорить, он еще пока жив у нас. Значит, сегодня и, наверное, на следующей лекции тоже мы с вами будем говорить о сыне Иакова, будем говорить об Иосифе. Вообще, история Иосифа – это одна из самых романтичных, одна из самых интересных, увлекательных библейских историй. И на эту тему огромное количество существует всяческой литературы, в том числе и литературы художественной. Ну, я надеюсь, что многие из вас читали Томаса Манна, Иосифа и его братья. Если не читали, то обязательно прочитайте, потому что, ну, очень хорошая книга, хотя, конечно, и толстая, и нелегкая для чтения, но замечательная. Значит, мы с вами будем заниматься историей Иосифа. Значит, для того, чтобы нам лучше понимать, что происходило тогда, что происходит сейчас, и ради чего, собственно говоря, мы сейчас занимаемся такой вот давней древностью, я немножечко хочу поговорить на тему о карме. Ну, вы читаете мои прогнозы и приходите ко мне многие на консультацию, и я последнее время постоянно говорю о новом кармическом материале, о новых кармических сценариях и пишу об этом. Ну, вообще о карме, собственно говоря, разговоров все время у нас бывает много. К сожалению, далеко не все слушатели, как выясняется, слушали мои лекции по карме. Я их достаточно давно читала, и ну, многие слушали, может быть, слушали давно, потом забыли. Я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что все-таки у многих представление о карме достаточно примитивное, достаточно элементарное. Поэтому все-таки немножечко я об этом сейчас еще поговорю, прежде чем уже перейду к материалу историческому, метаисторическому. Я сейчас буду говорить о карме в самом общем виде, не о той карме, которая вот уже, в которой мы живем, которая вот уже у нас реализуется, а о той карме, которая, собственно говоря, вот исходная, первичная карма. То, что как бы вот, та карма, которая то, из чего как бы, карма потом формируется, из чего она сделана. Вот существует так называемый кармический материал. Ну, мы тоже неоднократно его упоминали, Вера Валентиновна о нем говорила. Так вот, значит, этот кармический материал сам по себе, как материал, как субстанция, он, собственно говоря, нейтрален. Это вот некий исходный материал. И для того, чтобы уже как бы карма начала, чтобы что-то как-то в какие-то события превращалось, как бы, чтобы это уже разворачивалось в какие-то события, действия, происшествия, как-то это все уже вступало в жизнь, значит, первоначально формируются некие кармические сценарии. Причем мы как бы сейчас смотрим карму, вот как бы начиная с самой глубины. Вот, если верхний слой – это та карма, которую мы с вами проживаем, это то, что вот так называемая зрелая карма, это вот то, что мы с вами, когда астрологией занимаемся, рассматриваем, это мы рассматриваем вот самый верхний слой кармы, это то, что уже практически выходит в проявление. Но вот под этим вот самым верхним слоем, ну и обычно нормальные люди под кармой именно вот это как бы и понимают, именно об этом и говорят. На самом деле под этим верхним слоем совершенно колоссальный совершенно кармический массив. Ну, у каждого человека индивидуально свой индивидуальный кармический массив. Но кроме того, есть как бы еще, так сказать, общие глобальные кармические массивы. Ну, мы с вами знаем, что есть карма не только у людей бывает, что существует карма. Карма эгрегоров, существует карма метакультур, существует карма человечества, существует карма алис, ну, множество уровней кармы. Вот, значит, то есть сейчас мы с вами как бы будем смотреть, как вот это вот, как это устроено с самого низа, откуда, собственно, вот откуда это все берется. Вот то, что я сейчас вот пишу в прогнозе, то, что, собственно говоря, мы сейчас с вами, у нас с вами сегодня будет ночью затмения. Значит, одно, потом будет у нас второе, сегодня будет солнечное затмение ночью, но ночью его не видно, естественно. У нас тут в Австралии будет видно. Значит, через две недели у нас будет лунное затмение. Вот, и вот эти затмения, они как раз хороши именно тем, что вот происходит подгрузка вот этого нового кармического материала. То есть вот тот кармический массив, который существует, ну, индивидуальный или групповой, коллективный, он пополняется новым кармическим материалом, и, соответственно, происходит очень серьезное изменение, и это не просто что-то такое подгружается новое, а, естественно, это все вступает в реакцию с тем, что уже существует. И те кармические сценарии, которые или просто записаны и еще не реализуются, или даже те, которые уже находятся в реализации, которые уже исполняются, они, естественно, трансформируются вот под влиянием этого нового кармического материала. Но кармический материал, он как бы сам, ну, он и сам по себе, конечно, там что-то такое в нем происходит, определенные процессы. Но организуются вот эти самые кармические сценарии не просто так, они организуются в соответствии с определенными, ну, как бы самый такой, в самом общем виде, первичные кармические сценарии организуются под от взаимодействия с предназначением. То есть по предназначению, вот есть у нас предназначение, как бы самое высшее, есть у нас вот самый первичный кармический материал, и как бы вот предназначение, проецируясь на кармический материал, формирует кармический сценарий. Это вот так, если на пальцах предельно, если так вот абстрактно. На самом деле в реальной жизни процессы очень сложные, процессы очень непростые. Я не буду все это сейчас рассказывать, потому что это действительно очень, очень сложно. Процессы эти, значит, это первичные кармические сценарии. Значит, затем, значит, по мере реализации кармических сценариев карма нарабатывается, значит, карма разных уровней, разных слоев, разных пространств, разные виды кармы. И формируется вторичная карма, третичная, производная карма. И уже в результате конечные кармические сценарии, которые выходят уже в реализацию, они состоят из огромного количества вот этих вот функций. Вот, в математике есть такой термин суперпозиция функций, вот это можно было бы так сказать. То есть, вот, значит, так вот, ну, значит, вот сейчас эти процессы идут очень, значит, активно у нас в настоящее время. И почему я об этом сегодня заговорила? Потому что это имеет прямое отношение как раз вот к еврейской истории. Мы с вами в прошлом году говорили о том, что у еврейской метакультуры было важнейшее в метаистории нашей планеты предназначение, важнейшее в метаистории человечества предназначение. И, соответственно, в соответствии с этим предназначением формировались кармические сценарии, которые должны были разворачиваться. Ну и, собственно говоря, вот еврейская история как таковая и представляет собой вот развертку вот этих вот сценариев. Другое дело, что как бы эти сценарии, естественно, разворачивались. Ну, все это происходило в определенных условиях, то есть уже это все не на пустом месте возникло. То есть к тому моменту, когда зародилась еврейская метакультура, уже человечество существовало уже очень много тысяч лет, не на пустом месте это все возникло, то есть жило множество других народов вокруг. То есть, все это сплеталось в очень сложный такой кармический узор. Поэтому как бы все очень было непросто. То есть выполнить предназначение было очень сложно, а подчас даже и невозможно. Ну, по крайней мере, вот полностью и идеально это все выполнить. Вот, это такая вот некоторая преамбула. Значит, теперь уже, значит, к самой теме. Значит, во-первых, мы, значит, давайте мы с вами вспомним. Значит, мы с вами. Значит, читаем библейские истории. Вот у нас основной источник у нас информации – это Библия. Мы читаем библейские истории, и здесь можно выделить три уровня интерпретации этих историй. Ну, первый самый такой поверхностно-элементарный уровень – это исторический. То есть многие библейские истории, особенно более поздние, уже которые ближе к нашему времени, они действительно исторически подтверждаются. Ну, самые первые библейские истории, там, конечно, много всяких проблем с интерпретацией возникает. Ну, мы с вами в прошлом году про это про все говорили. Значит, то есть первый пласт исторический. Второй уровень интерпретации символический. И, в принципе, те религии, которые пользуются Библией, они именно в основном как раз символической интерпретацией и занимаются. И эта интерпретация имеет полное право на существование, потому что это тоже очень много дает. Ну и, наконец, третий уровень, самый глубокий уровень интерпретации библейских историй – это метаисторический уровень. Чем, собственно говоря, вот мы с вами в основном и занимаемся. То есть, в принципе, мы как бы все три уровня так или иначе рассматриваем. Ну вот, это очень важно. Значит, теперь конкретно, значит, к нашей сегодняшней истории. Ну, как я уже сказала, история Иосифа – это одна из самых романтичных и таких увлекательных историй, даже чисто вот в историческом плане. Очень много существует литературы на эту тему, вот ноты и художественные, и очень много в Талмуде, например, очень много есть на эту тему преданий, легенд, которые вот это все описывают, символических интерпретаций этой истории очень много. Ну, значит, теперь уже к теме. Значит, мы с вами год назад, мы с вами закончили на том, что, значит, у Иакова, значит, было 12 сыновей, 12 основных. Значит, на самом деле сыновей у него было больше, но 12 вот это было основных, 12, так сказать, законных сыновей. 12, значит, сыновья были от двух дочерей, от Лии и от Рахили, а также от их служанок Валы и Зелфы. Значит, это дети законные, но, по-видимому, было еще достаточно много сыновей от, так сказать, побочных сыновей, от других служанок. Ну, так это было тогда принято. Ну, нас это, значит, не должно интересовать, нас, вот, для нас важны и вот эти самые 12 сыновей. Именно они были родоначальниками 12 колен Израилевых. То есть от них пошло 12 колен, 12 направлений. Значит, существует множество интерпретаций вот этих вот символики. Интерпретируется символика имен, интерпретируется сам по себе вот этот факт, что их 12 было. Интерпретаций существует огромное количество, я их не буду вам все перечислять. Кому интересно, можете в интернете сами поискать, там очень много на этот счет материала. Ну, в частности, есть, например, интерпретация, при которой 12 сыновей Иакова ассоциируются с 12 знаками зодиака, например. Там Рувим, например, Водолей, там, ну и там дальше. Кто как. Значит, вот. Значит, каждому из этих 12 сыновей, значит, ну я перечислю вам их, назову их имена. Значит, Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Завулон, Иссахар, Дан, Гад, Нефалим, Асир, Иосиф и Вениамин. Значит, первые 10 – это от Лии, Валы и Зелфы, и Иосиф и Вениамин – это дети Рахили. Каждому из них предстояло стать родоначальником одного из израилевых колен. И, собственно говоря, с самого начала так и было, и Иаков об этом знал, и, собственно говоря, Иаков каждого из них на это благословил. Что это означает с точки зрения кармических сценариев? Это означало, значит, если до Иакова, до рождения Иаковом 12 сыновей, как бы кармический сценарий метакультуры был как бы такой более общий, то с этого времени, к этому времени, к тому времени, когда вот уже выросли и вошли в силу 12 сыновей, кармический сценарий как бы подразделился на 12 отдельных сценариев, естественно, связанных между собой, естественно, они были частью общего сценария, но произошла такая определенная дифференциация, то есть из общего выделилось 12 отдельных, то есть у каждого колена Израилева было свое предназначение, ну и, соответственно, в соответствии с этим предназначением сценарий. Ну, другое дело, что из этого получилось, как то или иное колено смогло свой сценарий выполнить, какие возникли проблемы, это уже другой вопрос. Но на тот момент, значит, произошло вот такое вот метаисторическое событие. Значит, здесь, значит, следующий очень важный момент, который надо обратить внимание, что, значит, из этих, значит, да, мы с вами помним, кто такой был Иаков, что Иаков был человек, сказать, уникальный, человек высокой духовности, человек, обладающий множеством даров. Ну, в традиции и в Библии он называется пророком, просто он был пророк и, соответственно, обладал всеми свойствами пророка. Ну и, то есть это был человек, ну, условно говоря, это был человек вертикали. Хотя и, опять же, если мы помним историю его жизни, то и по горизонтали, то есть в житейских делах он тоже очень хорошо разбирался. Но, значит, это был человек высокодуховный, вот это был человек, вот, действительно, человек вертикали. Каковы его сыновья оказались? Среди них по-настоящему духовным человеком, человеком очень тонкой организации, как-то тоже, ну, пророком, опять же, как его в Библии называют и в традиции называют, оказался только один сын Иосиф. Это первый сын от любимой жены, от Рахили. Все остальные сыновья родились, ну, скажем так, обычными людьми своего времени. Каждый обладал своими свойствами, своими качествами, своими достоинствами, своими недостатками. Но вот эта вот тема горизонтали и вертикали, она как раз здесь возникла с самого начала, то есть, собственно говоря, с рождения Иосифа. Значит, вот 11 сынов, ну, Вениамин не считается, он, значит, самый младший, он значительно младше всех остальных был. 10 сыновей – это были люди, горизонтали – это были люди обычной жизни, люди, живущие обычной, нормальной жизнью. Иосиф был совершенно другой. И, значит, ну, как бы, ну, такой, он был специальным человеком. И не случайно рождение Иосифа было таким непростым. Вот мы с вами помним, опять же, по предыдущим лекциям, по предыдущим патриархам, что каждый раз, ну, как каждому из предыдущих патриархов, было очень сложно родить следующего сына. Ну, мы помним историю Авраама и Сары, да, как Сара родила в столетнем возрасте. Следующая история. То есть, на самом деле, это, я вам и тогда говорила, и сейчас повторю, что это было связано с тем, что просто очень трудно было в то время воплотить человека, обладающего такими вот свойствами, такими качествами. Это требовало специальных иерархических усилий. И, к сожалению, из сыновей Иакова с такими свойствами, такой душевной тонкостью и духовной высотой удалось родить только одного сына, только Иосифа. То есть от отца он унаследовал, от отца Иакова он унаследовал духовную высоту, от матери он унаследовал душевную тонкость. Ну и кроме того, еще это от отца, это от матери, он унаследовал еще и плюс ко всему, как мы потом увидим, практические качества, которые, вот, собственно говоря, позволили ему в дальнейшем совершать то, что он совершил. Значит, то есть вот один, значит, у нас есть Иосиф, и у нас есть 10 человек, значит, обычных людей, его братьев, обычных людей, которые живут обычной жизнью, в окружении обычных людей. Мы с вами тоже вот в прошлом курсе я много рассказывала, как была устроена жизнь там. Значит, при этом надо иметь в виду, что самого вот племени еврейского народа в это время было очень немного. Они только-только, вот они еще не начали вот так, как в дальнейшем плодиться и размножаться, то есть еще было относительно немного. И жили они в окружении других народов, с которыми они постоянно общались по разным поводам, брали жен время от времени тоже оттуда. То есть, в общем, как бы вот, ну, отсюда вот следует, что ну, вот, братья были обычными людьми того времени. Ну, значит, история Иосифа. Значит, что у нас в Библии сказано? Иосиф жил в земле странствия отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет. То есть, вот в Библии очень интересный момент, вот, к вопросу о символических интерпретациях. Рассказ об Иосифе начинается совершенно не так, как обычно начинаются в Библии рассказы о патриархах или о каких-то деятелях. То есть обычно излагается очень подробное родословное того или иного лица. Перечисляется целый ряд его предков и потомков. А о родословии Иакова говорится так, как будто у него был только один сын Иосиф. У него их было как минимум 12. Так вот, на самом деле, действительно, Иосиф в духовном смысле был единственным преемником Иакова. И, собственно говоря, все духовное родословие Иакова заключалось исключительно в Иосифе. Ну и Иаков, естественно, об этом знал. Опять же, из Библии, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. Но, значит, сын старости его, это тоже, значит, можно, тоже нужно понимать символически, потому что на самом деле последним сыном, по крайней мере, из законных детей, последним сыном был Вениамин. И именно родами Вениамина Рахиль умерла. Но Иосиф, именно Иосиф, как потом уже, как заканчивается эта библейская история, именно Иосиф как будто покоил старость своего отца, именно Иосиф обеспечивал жизнь своего отца в старости, ну, после всех приключений, которые там происходили. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. То есть Иосиф, значит, пас скот вместе со своими братьями. И как бы взял на себя функцию наблюдения за своими братьями. Ну, как бы ощущая как бы необходимость некого духовного руководства над ними. Ну, а братья, поскольку они были нормальными людьми, они кое-что себе позволяли, будучи вдали от отца. Опять же, мы с вами еще в прошлый раз говорили, что в патриархальных семьях, власть отца была абсолютная и безусловная. И дети ей подчинялись, там даже не было вопросов никаких. Но, естественно, когда они оказывались далеко от отца, то они могли себе кое-что позволить. Ну и, собственно говоря, Иосиф и отцу, значит, как мы бы сейчас сказали, стучал на своих братьев. Но, значит, естественно, значит, с одной стороны, братьям это не нравилось, понятно почему. Но с другой стороны, здесь еще было одно как бы нарушение некое вот, при принятых норм жизни, потому что, опять же, в патриархальных семьях младшие братья должны были беспрекословно служиться старших братьев, а Иосиф был младше этих братьев. Ну, собственно говоря, вот отсюда пошел разлад в семье, отсюда, собственно говоря, вот здесь вот корень вот той трагедии, которая произошла. Иаков любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Ну вот если те, кто читали Томаса Манна, там очень подробно эта вся разноцветная одежда описывается, что это такое. Значит, это тоже в Библии, эта разноцветная одежда интерпретируется символически. То есть эта разноцветная одежда, она должна была символизировать многогранность дарований Иосифа, его огромные возможности, его духовные, душевные, ну все, что, собственно говоря, чем он обладал. Ну, если говорить нашим языком, она символизировала состояние его тонких тел. У него было, кстати, тонкие тела были очень развиты, и достаток и вверх, и вниз, и вширь, и вглубь. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». То есть это как бы первая причина ненависти, ненависти братьев к Иосифу – это ревность. Причем, значит, здесь вот опять же, я вот возвращаюсь к тому, о чем я уже говорила, в принципе, они все должны были бы стать, ну, пророками или какие-то развить в себе вот сверхобычные дары, сверхобычные способности, но значит, никому из них это сделать, по сути дела, не удалось. И вот то, что они возненавидели своего брата, это сразу же очень сильно как бы, их занизило энергетически, так скажем, нашим языком, если говорить. То есть та духовная ступень, на которую они, в принципе, должны были бы подняться, они как бы сразу перекрыли себе путь. То есть 14-я зона у нас возникла сразу же, уже с начала. Но на этом, значит, этим дело не ограничилось. Как вы знаете, значит, Иосифу стали сниться сны. Первый пророческий сон был таков, значит, снится сон ему, и он рассказывает своим братьям. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Естественно, братьев этот сон возмутил, и сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Ну, за сны возненавидели, потому что как бы вот во сне Иосифу ну, Господь показал, что он будет иметь превосходство над братьями. Ну, а за слова, потому что он им эти сны рассказал. Если бы он промолчал, то, собственно говоря, ничего бы не случилось. А он по наивности, по простодушию все рассказал, поскольку о зависти он даже и не подозревал. То есть это вторая причина ненависти. Первая причина – зависть к тому, что отец предпочитает Иосифа. Вторая причина – зависть к тому, что Иосиф оказался Божьим избранником. То есть согласно этому сну, Иосиф избран для владычества на земле. И это братьев, конечно, возмутило. Значит, здесь еще один есть момент, который тоже символический в интерпретации библейской. Значит, символизм здесь не только в описании того, что происходит, как бы слоев, вот, А здесь еще символизм состоит еще в том, что задается как бы, простраиваются на будущее какие-то элементы сценария, какие-то пунктиры намечаются на будущее. То есть вот в этом вот то, что он будет царствовать на земле, это как бы вот заглядывание вперед, когда Иосиф потом в Египте будет, соответственно, вот владычествовать в Египте. И, ну, мы с вами, то есть, я надеюсь, что вы историю эту хотя бы приблизительно знаете, что дальше там будет. Значит, потом следующий сон. Значит, Иосиф на этом не успокоился, сны ему стали сниться еще. «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». То есть, ну, снопы на земле – это еще как бы ладно, но это уже дело на небе происходит. То есть второй сон – это уже об избрании, так сказать, в Царстве Небесном. Это уже о высоком положении Иосифа на том свете, в мире будущего. «И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что же это за сон, который ты видел? Неужели и я, и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» То есть речь уже здесь идет, поскольку в этом сне фигурируют не только братья и отец, но и мать. Луна, да, солнце, луна, 11 звезд, отец, мать и звезды. Значит, здесь речь уже идет не об этом мире, а здесь уже речь идет о потустороннем царстве, о потустороннем мире. То есть Иосиф еще и, если на земле Иосиф возвышен своим отцом над братьями, отец его любит больше других, то по второму сну выходит, что и Господь Бог его любит больше, чем других братьев. Ну и вот третья причина для ненависти, это уже братья совсем вынести не могли, уже это совершенно невозможно. Но при этом братья, опять же, поскольку они люди чисто земные, и к тому же люди, ослепленные ненавистью, они не хотят верить, что Иосиф пророк. То есть они считают, что это вот так вот он издевается над ними вообще, дразнит их. Ну и вот, собственно говоря, та история драматическая, трагическая, ну, драматическая скорее, которая произошла, она случилась вот вскоре после этого всего. И случилась она тогда, когда Иаков послал, когда братья пасли скот далеко очень, несколько дней пути от того места, где располагался стан Иакова. И Иаков в какой-то момент посылает Иосифа, чтобы тот проведал братьев. И когда он к братьям пришел, братья его увидели, они сказали следующие слова. «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и увидим, что будет из его снов». То есть они хотят еще, помимо всего прочего, испытать, действительно ли Иосифу в его снах была явлена воля Божия, или он все придумал. «И сказал Иаков Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, вот я. «Иди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». Значит, символический смысл, опять же, у этого отрывочка коротенького. То есть Иаков, еще не естественно, не осознавая того, предрекает Иосифу его великую миссию, которая в дальнейшем будет реализовываться. То есть осуществи призвание свое, иди посмотри. Вот. И принеси мне ответ. То есть Иаков сам послал Иосифа на вот, все, что с ним дальше произошло, как бы не зная, естественно, в то время, что из этого из всего получится, но ответ, естественно, Иосиф ему принес уже через много-много лет, когда вернулся из Египта. Значит, Иосиф отправился, значит, к братьям. Тут тоже была интересная история. Значит, я уже сказала, что это было место достаточно далеко, несколько дней пути. Иосиф по дороге заблудился и нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Вот этот некто, это тоже загадочная фигура. Не сказано, что человек. То есть некто, некий посланец. Ну, посланец, мы знаем, что в Библии посланцы называются ангелами. Ангел-вестник, посланец. Ну, вот некто. То есть Иосифу нужно, Иосифу трудно было самому, несмотря на все его, на весь его праведческий дар, ему трудно было найти нужный путь. Тем более, что ну, интуитивно, не интуитивно, в глубине души, по-видимому, все-таки вот как-то чувствовал, что наступает такой период, что он переходит из вот такой прекрасной, благополучной, спокойной жизни рядом с любящим отцом, что он идет совершенно в другую жизнь. Это такой вот перелом, кармический такой слом. То есть он как бы не, вот, блуждал в поле, не сразу он нашел туда, не сразу туда дошел. И Иосиф сказал, значит, отвечая на этот вопрос, некто, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. То есть он шел туда не ради самого себя, а ради братьев. И как бы он сделал выбор ради братьев. Он идет туда ради братьев. То есть тогда еще как бы он не знал, что он как бы жертвует собою ради братьев, но вот, тем не менее, это было сказано. Ну и тогда вот этот некто, ангел, направляет его туда, где они находятся. То есть Иосиф принял ту долю, тот путь, который ему был предначертан. «И пошел Иосиф за братьями своими. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». То есть братья бросают вызов не только самому Иосифу, но бросают вызов и своему отцу, и самому, так сказать, Господу Богу. То есть они намерены испытать, исполняются ли пророческие сны младшего брата. То есть хотят как бы сделать так, чтобы эти сны не смогли исполниться. Они хватают Иосифа, снимают с него вот эту драгоценную разноцветную одежду, в которой он к ним отправился, и кидают его в ров. Все братья, ну нет, значит, при этом не присутствует младший брат Вениамин, естественно, он еще совсем младенец, он еще находится в стане, он вот с отцом находится. Из всех братьев один только самый старший брат Рувим хочет спасти Иосифа, хочет возвратить его отцу. И именно ну, все братья настолько озлоблены, что Рувим никак не может, собственно, их остановить вообще. Единственное, что ему удается сделать, что братья не сразу решают Иосифа убить, а просто сначала бросают его в ров живым. Но через некоторое время Рувим уходит, и тогда, значит, один из следующих братьев, Иуда, предлагает не убивать Иосифа, а продать его. «Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам». Ну и тем самым Иуда спасает Иосифа от смерти, а братьев от смертного греха братоубийства. Ну, здесь существуют две версии. То ли нашли Иосифа купцы, которые мимо проходили, то ли Иосифа продали его собственные братья, но, тем не менее, значит, Иосифа продали, купили его купцы, которые шли в Египет. Караван купцов, который шел в Египет. И с этим караваном Иосиф отправился в Египет. Но это был достаточно долгий путь, достаточно длинный. И тут тоже очень много всяческой символики. Во-первых, купцы, которые его приобрели, идут продавать различные благовония. Это караван везет благовония. Предание говорит, в Библии написано, что благовония, а предание говорит, что обычно эти купцы возили дёготь и другие дурно пахнущие вещества. То есть на этот раз, значит, как случайно, они везли совершенно другой товар, везли благовония. То есть, с одной стороны, как бы Иосифу было некоторое утешение на его горестном пути, ну а символически, то есть, как бы Иосиф несет в Египет благоухание, познание о Боге. Это тоже библейская цитата. Значит, еще пласт символизма. У евреев было отношение к Египту настороженное и, в общем-то, отрицательное. Египет воспринимался как некая яма, как преисподняя, как нижний мир. Ну и, собственно говоря, вся эта история с Иосифом, которая началась с того, что его бросили в ров или в колодец, это, собственно говоря, тоже эта тема вот погружения вглубь, уход вглубь, погружение в плотное. То есть Иосиф, который до этого был такой легкий, воздушный, значит, прозрачный, наивной, чистой душой. Значит, впервые в жизни Иосиф попал в яму. Он впервые в жизни он попал в атмосферу ненависти, причем ненависти, которая реализовывалась вот прямо-таки вот на нем. Если до этого он мог как бы не замечать по своему простодушию или по своему, так сказать, великодушию, или просто по наивности, или, может быть, просто потому, что он слишком сам на себе был, кстати, зациклен в основном. Он мог просто не воспринимать отношения братьев, не понимать, как они к нему реально относятся. То тут уже, собственно, тут вот он оказался поставлен уже в прямую вот, в ситуацию, когда уже все ему стало видно, то есть ему была вся эта ситуация, ему было больно не только физически, братья еще его, естественно, и избили. Ему было больно не только физически, и в яме он несколько суток просидел, то есть тоже это было мучительно, естественно, без воды, без питья, без вообще возможности даже, может, пошевелиться, избитый, весь раненый, еще помимо всего прочего. То есть он страдал не только физически, он еще очень страдал душевно, потому что вот он столкнулся с таким отношением родных братьев. Кроме того, естественно, он понимал, он слышал разговоры братьев, он знал, что они, значит, отцу отнесут его одежду. Это следующее, да. Вот, значит, братья берут одежду Иосифа и окунают ее в кровь заколотого козла. И одежду приносят отцу со словами: «Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» И Иаков погружается в безысходный траур и говорит: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». Ну и Иосиф, пока он сидел в яме, пока он двигался с караваном в Египет, будучи продан как раб, туда. Он, естественно, помимо собственных мучений, он еще и очень сильно мучился за своего отца. Он знал, как отец его любит, и он знал, что потеря для отца эта потеря будет потеря практически всего смысла жизни. Вот, значит, ну и опять символизм. Хищный зверь растерзал его. Вот хищный зверь – это чувство злобы, ненависти, мести. Это то, что мы говорим, животные программы. Вот это вот программы злобы, программы вот эти все. Вот хищный зверь. Да, так вот, значит, к вопросу о Египте я начала говорить. Значит, Египет воспринимается евреями как нижний мир, как бы некое преисподнее. Потому что вся идеология, можно сказать, все мировоззрение еврейского народа ориентировано совершенно на другую систему ценностей. Совершенно все по-другому. И то, что делается в Египте, это выглядит с точки зрения евреев как грех. То есть это действительно это вот некое преисподнее, это нижний мир. То есть Иосиф опускается в преисподнюю, Иосиф спускается вниз. И отец раздирает одежды свои, посыпает голову пеплом и сетует: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Тоже символически очень важные слова. Потому что, значит, здесь несколько принципиальных моментов. Значит, с одной стороны, Иаков, скорбя о сыне, хочет с ним встретиться, он думает, что сын умер, поэтому он хочет с ним встретиться на том свете, но, значит, если бы он считал, что сын после смерти попал верхнее пространство, то формулировка была бы совершенно другая. Но поскольку сын в представлении Иакова погиб такой ужасной смертью, то, значит, он предполагает, что либо, значит, такая смерть ему была послана за какой-то его ужасный грех, и вообще вот, в результате такой как бы неправильной смерти по смерти у него должно было быть нисходящее. Так Иакову кажется. Потому что, ну, вот когда умирает, вот, библейская формулировка, когда умирает кто-то из патриархов или когда умирает кто-то из, вот, ну, из действующих лиц, вот, хороших, скажем так, то обычно идет такая формулировка: он и приобщился к народу своему. То есть предполагается, что как вот восходящее по смерти и приобщается к лучшим представителям своего народа в посмертии, ну, вот говоря нашим языком, попадает в затомис. Значит, здесь Иаков предполагает, что наоборот, значит, сын попал в глубину. И вот опять вот у нас с вами идет тема горизонтали и вертикали. То есть на самом деле на всей этой вот трагической ситуации нарабатывается и у Иосифа, и у Иакова нарабатывается, опять же, вертикаль. Это идет вертикаль, но это идет нижняя часть вертикали. Потому что вертикаль у нас не только вверх идет, у нас вертикаль идет и вниз. Вот она точно должна быть вот ровно, ровно идти. То есть на самом деле Иосиф и Иаков прорабатывают плотное пространство. И то, что Иосиф отправляется в Египет, собственно говоря, он в эти пространства плотные и попадает, он туда и идет. То есть он попадает как раз, когда он начинает прорабатывать горизонтальный пласт жизни. С одной стороны. С другой стороны, опять же, значит, Иосиф, опять же, у нас Иосиф – это вертикаль. То есть Иосиф несет в Египет вот познание о Боге, Иосиф несет в Египет вот эту самую вертикаль туда, то есть он не просто так туда движется. Ну и дальше вот историю мы с вами будем рассматривать его в следующий раз подробнее, что уже было в Египте. Но и это он туда несет, но он должен там очень много чего забрать. И он должен там забрать, ну, говоря нашим языком, материал. Он там заберет богатство, он там заберет силу, и благодаря вот этой всей истории еврейский народ приобретет очень большую силу, ну, через несколько десятилетий, столетий. Не говоря о том, что просто-напросто, опять же, если вот немножко заглянуть вперед по этой истории, то Иосиф просто спасет свой народ, когда тот погибал от голода, когда было много лет засухи. Вот. Значит, вот такая у нас, значит, первая часть этой истории. Первая часть этой истории. Значит, в следующий раз мы с вами уже будем говорить о том, как, что происходило с Иосифом в Египте. Ну и как бы вот, я не знаю, как дойдем ли мы до исхода из Египта, но вот. Ну и опять же к вопросу о том, что вот я говорила, что как бы здесь немножко еще как бы закидывается вперед вот, сценарий, как бы, то есть нарабатывается некий стереотип. Значит, Иосиф спускается, и Иаков спускаются вглубь, спускаются в преисподнюю, и через 1500 лет, там, через 1000 с небольшим лет, значит, то же самое, спуск Христа в преисподнюю происходит. Это как бы вот событие одного порядка. То есть тоже вот эта вертикаль прорабатывается сверху вниз. Медитация у нас с вами сегодня будет сложная. И тоже нелегкая, я думаю. Поскольку у нас сегодня все время звучала тема 14-й зоны, мы промедитируем на 14-ю зону. Мы возьмем два варианта 14-й зоны. Вы знаете, что у нас, значит, есть вариант 14-й зоны вот обычный наш, есть вариант 14-й зоны новый. Попробуем тоже, пройдет она у нас или нет. Вот. Ну и затем мы еще возьмем 4-ю зону сегодня. Такая у нас будет сложная медитация. Ну, естественно, что все это будет с праническим потоком. Так, сначала 14-ю зону обычную. Единица. Кинь эох оун. Двойка. Кинь эох оун. Тройка. Кинь эох оун. Четверка. Кинь эох оун. Пятерка. Кинь эох оун. Шестерка. Кинь эох оун. Семерка. Кинь эох оун. Семерка. Кинь эох оун. Шестерка. Кинь эох оун. Пятерка. Кинь эох оун. Четверка. Кинь эох оун. Тройка. Кинь эох оун. Двойка. Кинь эох оун. Единица. Кинь эох оун. Видите, как еще 14-я зона еще. Есть проблема у многих еще. С трудом мы ее проходим. Так, теперь 4-ю зону, а 14-ю новую потом. Так, 4-я. Единица. Эрео лоу ау хева геа. Двойка. Эрео лоу ау хева геа. тройка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Четверка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Пятерка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Шестерка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Семерка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Семерка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Шестерка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Пятерка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Четверка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Тройка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Двойка Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Единица Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Пранический поток, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. четверка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну и теперь возьмем 14-ю зону в новом варианте. Так, мы ее начнем с семерки. Мы ее возьмем снизу сначала, потом сверху. И токи я тоже буду брать снизу. Так, семерка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Шестерка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Пятерка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Четверка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Тройка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Двойка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Единица. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Теперь сверху. Единица. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Двойка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Тройка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Тройка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. Четверка. Кинь, эох, тан, тоон, соок. пятерка, кинь, эох, тан, тоон, соок, шестерка, кинь, эох, тан, тоон, соок, семерка, кинь, эох, тан, тоон, соок. Ну все, на сегодня достаточно.